Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресение» программа «Неоткрытые страницы жизни» писателя-народника второй половины XIX века Федора Михайловича Решетникова. В данном радиоцикле с Сергеем Анатольевичем Желтышевым, экскурсоводом литературного мемориального дома-музея имени Федора Михайловича Решетникова, мы будем узнавать о малоизвестных фактах из жизни и биографии писателя. Здравствуйте, Сергей Анатольевич! Рада вас видеть и находиться в данном музее.
Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
Сегодня предлагаю поговорить о литературном творчестве. Я знаю, что за свои 29 лет и за сознательную жизнь Федор Михайлович нам оставил повесть «Подлиповцы», где есть разные рассказы, например, «Святки в Перми».
Это первые его очерки.
Да, и он очень любил Пермь и считал своим родным городом, поэтому, может быть, как раз святки, именно святые дни для него, они были в Перми более добрыми, памятными. Также горнорабочие, путевые письма. Расскажите о творчестве, может быть, первая повесть, когда была написана, и о чем же самое главное? Он писал о простом человеке, о простом трудяге.
О простых людях, о самых низших социальных слоях Российской империи. Российская империя — это большое понятие, горнозаводского Урала. Вот его. Литературное наследие Федора Михайловича Решетникова, оно большое. Вот. Но в первую очередь хотелось бы, конечно, сказать, с чего он начинал. Начинал он свой литературный писательский труд простым корреспондентом. Первые его заметки были опубликованы, когда он жил в городе Пермь. В казенной палате он там подрабатывал, писарем работал. Вот. И сослуживцы его видят, что он любит писать, они предложили, один из его коллег, предложил ему написать о том, как Пермь отметила Пасху. И вот первый очерк о том, как Пермь праздновала Пасху, был опубликован в местной газете «Губернские ведомости» в 62-й год. Вот, заметка вышла удачная, интересная, привлекла внимание разных слоев населения, в том числе и чиновников. Но начальство не одобрило. Не одобрило то, что если вы чиновник мелкий, писарь, вот и занимайтесь своей работой. Но нашлись коллеги, которые все-таки поддержали, ему сказали: Федор, у вас есть талант, продолжайте дальше. А вторая заметка вышла чуть-чуть позднее, тоже про Пермь, но как раз уже на более близкую ему тему. Это про библиотеку казенной палаты, в которой он занимал общественную должность и дорос даже, активно себя проявлял, активный читатель библиотеки был, библиотеки казенной палаты, в которой он служил писарем, подчеркиваю, 62-й год после окончания уездного училища. Вот, был довольно активным читателем библиотеки, и за это ему дали общественную должность помощник библиотекаря. И вот если бы не закрыли библиотеку, может быть, даже и жизнь немножко другая бы сложилась. Вот как-то не везло все время вот Федору Михайловичу. Только-только вроде бы встанет, как говорится, на рельсы, что-нибудь да вот мешало. И вот в казенной библиотеке, в библиотеке казенной палаты, он проявил себя с самой активной стороны, в виде его любовь к книге, в виде его отношения к книге, в виде его отношения к читателям. Его назначили помощником библиотека в перспективе поставить на оплачиваемую должность библиотекаря. По тем временам это было хорошо.
А раньше профессия библиотекаря, она же отличалась тем, чем сейчас? То есть раньше это был более такой человек, не который выписывает и забивает в компьютер инвентарный номер книги, это был такой, как экскурсовод-библиотекарь, да?
Тема библиотеки, это очень такая интересная тема. Вот. Дело в том, что я по первой профессии профессиональный библиотекарь. Я закончил Свердловское культурно-просветительское училище и много лет работал в библиотеке и прошел все ступени, начиная от младшего библиотекаря и кончая до заведующего района библиотеки. Вот. При этом это мой любимый конек, и мне опасно на него садиться. Мы можем отойти с вами от этой темы.
Ладно, не будем отходить.
Нет, ну раз начали про библиотекаря, я сразу скажу, по тем временам библиотекарь это считался очень эрудированный, грамотный и ученый.
Экскурсовод.
Нет. Виктория, я здесь сейчас с вами. Впервые в жизни не соглашусь. Ну, в какой-то мере это действительно экскурсовод, потому что он водил в книжный мир читать. Конечно. Это был... Видите, как я оживился сразу, да, когда речь пошла?
Тоже ваша тема.
Это наша тема, да. Конечно, я с вами со всех сторон согласен. Это хорошее слово, экскурсовод. Это и есть человек, который в книжный вводит читателя, который робко заходит в библиотеку, еще не знает, куда, в книжный мир. Он ему показывает, как куда идти.
Просвещает.
Сначала он показывает, а потом потихоньку ненавязчиво, вот он его знакомит со знаниями, с отраслевыми знаниями, постепенно, шаг за шагом. Если сразу он подведет и скажет, вот, а вы читали вот такую-то серьезную книгу, фолиант, человек растеряется. А если небольшой божественный рассказик, вот, например, даже маленький, вот небольшой очерк, как Пермь справляла Пасху. Это же интересно. Пермь на тот момент столица Пермской губернии. Это и промышленный город наполовину. И наполовину это старообрядческий город. Смешение какое, видите? И интересно, вот жители центральной части города справляют Пасху, и жители рабочих окраин, и второй половины города. Вот это все очень интересно, мне насыщенно, ярко было. Очерк такой интересный. Поэтому он и привлек читателей. И вот экскурсовод, библиотекарь, конечно, должен сначала читателя познакомить вот с такими интересными, небольшими, яркими произведениями. Это удавалось Решетникову. Он хорошо ориентировался в книжном мире. И опять же, вернемся к Соликамскому мужскому монастырю, когда 13-летним подростком Федор оказался там. Несмотря на все вот крайности, про них мы говорить уже не будем больше, вот, Соликамский мужской монастырь в духовном отношении ему очень много дал. Такое огромное количество книг разноплановых, разных по формату, разных по содержанию. Там были, естественно, преобладала там духовная литература, но там была и светская литература, там была и детская литература, то есть разноплановая литература. Это все-таки богатейшая библиотека, богатейшее хранилище книг, разноплановых, разных книг по форме, по содержанию. И это, конечно, повлияло 13-летним подросткам, будучи вот в таком огромном духовном мире, на его формирование, на его любовь к книге. И вот когда он помощником библиотеки, просто так помощником библиотекаря не стоит по тем временам. Это очень уважаемая была профессия. И, кстати, чуть-чуть добавлю, что первые библиотекари это были мужчины. Если это после революции, благодаря Надежде Крупской, женщины начали вытеснять, понимаешь, мужчин. А до этого вспомним Стасов, первый библиотекарь. Кто такой Стасов, критик, знаем, да? Крылов, баснописец. Библиотекарь? Продолжать дальше не буду, а то я уйду в тему библиотекарь. Поэтому ему, Федору Михайловичу, как писарю казенной палаты, в ближайшей перспективе светило, очень ярко светила эта должность библиотекаря. Там и жалование было в 3 раза выше, чем он получал, как писарь. Не 12 рублей.
Библиотекари раньше больше получали, чем писатели, что ли?
Ну, так вопрос ставить. Писатель, вот сегодня книга вышла огромным тиражом, допустим, как вот «Повесть подлиповцы». Сначала 100 экземпляров, потом больше, 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 до 1000 доходило. А потом наступает время, когда тебя не печатают. Вот как вот? Писатель зависимый человек. Библиотекарь – государственный служащий. Он получал определенные жалования. Он получал определенные льготы социальные. У него была выслуга, как у служащего.
Раньше покупали книги, то есть приобретали за деньги, или то есть тираж, вы сказали, 100 экземпляров, или он расходился по библиотекам, ученым центрам. То есть раньше можно было прийти в книжный и купить...
Издательство, которое готовило, получало из типографии определенное количество книг, обязано было крупные библиотеки отдавать по 1 экземпляру. Это была такая практика. Но она иногда нарушалась, но в принципе 1 экземпляр, он так и назывался, сигнальный экземпляр, этот термин сохранился на сегодняшний день, он должен был идти в крупные городские публичные библиотеки. Или в избу читальни, которые потом... Или в казенные библиотеки, которые после реформы 61 года стали появляться. При заводах даже стали появляться библиотеки. Вот. То есть, как мы знаем, 1 экземпляр должен был уходить в общественные какие-то значимые места. Дальше. Если определенное количество книг выпускалось, издатель опять должен был их уже направить уже в дома милосердия. Были такие дома. То есть не было такого, что... И книги-то стоили не так дорого. Некоторые книги, конечно, из телячьей кожи, фолиант, все церковные. Некоторые были недоступны, но все-таки стало выпускаться некоторое количество книг для массового читателя. Вот это тоже вот положительный момент отмены крепостного права Но дальше не будем говорить, какие там еще моменты были положительные.
И вот биография начинается, творческая как раз, с библиотекарского дела, и вот как это дальше?
Ну, к сожалению, ему вот не удалось долго поработать вообще сначала в библиотеке, ее по каким-то причинам закрыли, она же была она финансировалась из местного бюджета. Вот, ну а там, как мы уже знаем, жизнь совсем повернула в другую сторону. Вот, и как я уже говорил, после получения первых положительных откликов о своем литературном труде, он уже определился, что Федор Михайлович Решетников будет писателем. И он готовится к переезду в Санкт-Петербург. Пишет письма туда знакомым. И вот получает поддержку старшего ревизора Санкт-Петербурга, фамилию сейчас не назову, который ему поставил условие: я помогу вам переехать в Санкт-Петербург, но при этом вы писательской деятельностью заниматься не будете. Не одобрял он литературную деятельность Решетника. Федор Михайлович соглашается, хотя в душе понимает, что он едет в Санкт-Петербург для того, чтобы стать писателем, а не продолжать свою мелкую деятельность чиновника. Вот. А ну, а дальше мы же знаем, приезжает в Санкт-Петербург, устраивается вот как раз мелким чиновником Министерства внешней торговли и подрабатывает корреспондентом в самых различных изданиях. Ну, получает крайне небольшие гонорары, иногда даже не публикует. Ну, опубликует, но нет-нет, да и забудут ему копеечку. Вот. Но работает в разных жанрах. Пишет рассказы, небольшие заметки, фельетоны пишет. Фельетоны, например, на мещан. Часто по городу ходит, как я же рассказывал. Любил гулять по городу, наблюдать. И вот один раз во время вечерней прогулки по нашей улице, мы уже знаем ее, улица Георгиевская, да? Вот. Заметил из открытого окна, что на веселье. Подсмотрел, долго посматривал эту картину, и потом как раз... В Санкт-Петербурге. В первой передаче рассказывали. Вот. И потом все это как раз в своих рассказах, в фельетонах и показывал. Вот. Ну вот разноплановость такая его писательской деятельности подчеркивает его, конечно, незаурядный талант. Но еще раз хочу сказать, что начинал путь как корреспондент, как краевед. И первые его публикации носили этнографический характер. То есть были его этнографические очерки. Вот и такую страсть он сохранил до конца своей жизни. Но если говорить о его литературном творчестве, конечно, это надо посвящать отдельный цикл передач. Конечно, его произведения можно рассматривать, не можно, а нужно рассматривать по отдельности, его, потому что его герои – это самые разнообразные представители самых нижних социальных слоев. Это не обязательно были рабочие, это не обязательно были мещане, это не обязательно были крепостные на заводах. Это не обязательно были бурлаки, хотя, с одной стороны, они главные действующие лица. Это, конечно, были представители мелкого духовенства, это были представители мелких чиновников, которые окружали его постоянно. С ними он общался, работал с ними, но не дружил, конечно. Все тут, в этой среде он жил. Но среда не была, как это, из одного пласта. Вот, талант Решетникова и проявлялся как раз в том, что он изучал жизнь разных, городской жизни Санкт-Петербурга, провинциальной жизни рабочего на тот момент поселка Екатеринбурга, провинциального города на тот момент Петербурга, Перми, извиняюсь. Он бегал на Волгу, уже ходил на Волгу, ходил на Каму, там пропадал, уже в зрелом возрасте любил. А там же разные люди, и рыбаки, и даже только-только начинающие судовладельцы. Он с ними общался, пароход стал развиваться. Первые пароходы, с кочегарами на этих пароходов, с ними общался. То есть познавал жизнь изнутри во всех ее проявлениях. Поэтому, если говорить о литературном творчестве, можно пока вкратце сказать. Вернемся, наверное, к первой его первая его рукопись, произведение «Подлиповцы». Еще раз напомню, что его первое произведение.
А сколько лет он его написал?
Повесть была опубликована в 1864 году. Так вот, а родился писатель у нас в 1941 году. Так вот, считайте, 23 года.
И уже повесть, в которой разные рассказы, истории. Это уже такой труд.
И уже повесть о разных людях, да, людях, которые оказались на задворках Российской империи, заброшены, никому не нужны. Вот, и тем не менее, цитата у него очень интересная. «Я пишу о тех людях, которые судьбой оказались никому не нужны. Это представители разных сословий, это и крестьяне, это и горнозаводской рабочий, это и бурлак. О бурлаках у нас вообще никто не пишет, и мне обидно за них. И я хочу, чтобы общество наше знало о этих людях многоточие». Вот это такая цитата, недословная. Дословная цитата, она более яркая, конечно. Вот, настоящие коренные жители северной части Пермской губернии, аборигены, скажем, этническая группа коми-пермяки, на стадии вымирания, никому не нужные. Может быть, с одной стороны, и нужные, кажется. Почему? Потому что к ним приезжают священники, пытаются обратить их в веру православную. Но жители этой деревеньки, подлиповцы, не могут понять, что от них хотят-то. Вот приехал представитель определенной системы, не будем называть, и хочет как бы убедить, что им надо платить налоги. Ну, представители местных органов власти. Они руками разводят, не могут понять, за что налоги-то платить, кому? У нас ничего нет. Нет, вы обязаны платить налоги. И вот такое непонимание происходило со всех сторон. Их пытались в христианство, приезжали священники, умно образованные, которые могли найти подход к этим людям. Но они же неграмотны полностью. Они даже убегали. Приезжал священник, чтобы обучить их азам грамоты, править на истину. Да? Они убегали, они боялись этого. Как так? Какие-то буковки появляются. И вот Решетников как раз и показывал, насколько немножко дикий, но в то же время самобытный народ. Вроде бы и дикие, вроде за людей, как, почему не считаем? Потому, но у них же своя культура была. У них была своя религия, языческая, но религия же была. У них были свои божества, у них были свои праздники, у них были свои традиции, обряды, нормы поведения, все это было. И вот Решетников-то и пишет, и показывает, что так надо вот, не чтобы не отдельные представители определенной там структуры, властных или духовных приезжали, а чтобы государство обратилось к этим людям. А их много, он пишет, их много. Это не только жители Пермской губернии, но это и жители Архангельской области, это и Вологодской области, и других северных частей. Таких людей много, но они оказались никому не нужные, забытые. Вот, главное-то и вот. И вот эта мысль, она буквально через все его произведению, как я уже говорил, у него много повестей, много рассказов было, много очерков о разных представителях. Я вкратце просто вот сейчас назову 2-3. Ну вот, о коренных жителей Урала мы уже говорили. Коми-пермяки, ну и другие народности, не обязательно только их. Вот произведение, самое первое произведение, и по мнению критиков, это самое сильное произведение. Ну тут спорный вопрос, но вот так оно есть на сегодняшний день. Это «Повесть подлиповцы». Еще раз подчеркну, она была опубликована в журнале «Современник». На тот момент редактором был Николай Алексеевич Некрасов. Вот, именно благодаря его поддержке. Третий, четвертый, номера, вообще, четвертый год. Дальше. Возьмем представителей такой профессии, которая очень нужна и которую прекрасно он знал, профессии почтальона. Рассказы про почтальонов. Надо прийти в библиотеку, просто взять сборник, почитать. Максим Максимович, самый первый его очерк, рассказ про почтальона. Сюжет рассказывать не буду, кого заинтересует, пусть придут. Это так, у нас у библиотекарей всегда такая была хохма, что ли, прикол. Если мы начинаем обзор книг проводить, да, мы доводим свой обзор до самого интересного места и тут же прекращаем. И наши слушатели: а что дальше было? А, хотите узнать, пожалуйста, берите книгу. Так вот,
читайте, вот так приучаем к чтению, да?
Да, так мы приучаем к чтению, поэтому я не буду отходить. Хотя я профессию библиотекаря давно уже, наверное, сменил. Вот. Но тем не менее в душе все-таки эти приколы остались. Но это не прикол, это прием работы. Вот. Это прием такой работы. Вот. Почитайте про Максима Максимовича. Я еще во время экскурсии еще подчеркиваю. Максим Максимович не Исаев, не Штирлиц, а почтальон наш горнозаводской. Делаю такой маленький такой прикольчик. Профессия почтальона. Почему? Мы уже знаем, что его отец был разный почтальоном, его дед, его родной дядя, прием тоже были служащие почтового ведомства. Ну и третья профессия, которая их много, но я наиболее значимая и наиболее привязана к нашему музею. Вот я все-таки составная часть музея. Вот, это ямщики. Очерки обозной жизни. Придите, дорогие товарищи, друзья, коллеги. Возьмите, почитайте. Подробно описано. Во-первых, на тот момент мы знаем, что единственное средство передвижения это было повозки. Конные повозки, правильно? Очень подробно написывают расстояние от Екатеринбурга до Перми. 404 километра. Не километра, а верста. Верста – это километр 66 метров. Верстовые столбы стояли, указатели от одного до другого столба. Где-то определенное количество метров было. 50. Потом 100. Вот. И он подробно описывает, кто такие ямщики, чем они занимались, их образ жизни, их традиции, их уклад. Это были состоятельные, как правило, люди. Структуру ямщицкая. Ну, Виктория, мы опять с вами попали на мой любимый конек.
Да-да-да, очень интересно с вами беседовать. Прямо не хочется мне цикл заканчивать, потому что вы так интересно рассказываете. Нам нужно завершать программу по времени. А не могу вас перебить, слушаю.
Ну вот, я назвал вам только те профессии, которые связаны с нашим музеем. Вот, и по этим вот трем направлениям у нас проводятся мероприятия. У нас не просто мероприятия, у нас программы. И, конечно, тут герои его, и горнозаводские рабочие, и обязательно надо сказать про женщин. Вот именно на наш взгляд, на общий взгляд всех ценителей и исследователей творчества Решетникова, он не один из первых, а первый писатель, который показал женщину-труженицу горнозаводского Урала. Это потом, позднее уже будет, других, через 10-15 лет, произведения других уральских писателей. Именно женщина до крепостного права Горнозаводского Урала и женщина Горнозаводского Урала после отмены крепостного права. Вот он показывает, раскрывает внутренний мир и внешний ее образ жизни, поведение в семье, отношение к детям. И одновременно, то есть как показывает женщину как женщину-мать, женщину-работницу, женщину-жену, супругу, женщину. И одновременно внутренний мир, что они все, как правило, талантливые. Вот, но в тех условиях сложно было. Ну и взаимоотношения между женщинами. Когда они перед Новым годом, например, вот собирались между собой, один от мужчин, общались, а потом утром встречались, смеялись и спрашивали. «Манька, а по что у тебя под левым глазом-то фонарь сияет?» Ну, на этом, как истинный библиотекарь, я закончу. Хотите узнать, по что? Возьмите и почитайте Решетникова.
Какую повесть почитать?
Возьмите полностью собрание сочинений в библиотеке, возьмите любую книгу. Зайдите в библиотеку и скажите, дайте нам, пожалуйста, какой-нибудь том Федора Михайловича Решетникова. И библиотекарь, если это библиотекарь стоящий, он скажет, да, не перепутает с героем Великой Отечественной войны, полководцем Решетниковым, подойдет к полке и найдет вам нужную книгу.
В эфире «Радио Воскресенье» прозвучала программа «Неоткрытые страницы жизни» писателя-народника второй половины XIX века Федора Михайловича Решетникова. Узнавать о малоизвестных фактах из жизни и биографии писателя нам помогает Сергей Анатольевич Желтушев, экскурсовод литературного мемориального дома-музея имени Федора Михайловича Решетникова. И пожелаем радиослушателям интересоваться прежде всего историей писателей, которые так или иначе, не только оставили свой след в литературе, журналистике, но и жили в уральской столице.
Да, совершенно верно. Интересного впереди еще действительно много, и я думаю, мы еще с вами увидимся. До следующей встречи. До свидания.
Спасибо. Программу веду я, Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».
До свидания.